Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать сегодня всех вас в нашей радиопрограмме. Сегодня вы услышите беседу, которую провел Михаил Иванович Хорев с молодежью. Тема его беседы была о возрождении. Тавифа Куми. Когда не тонет в суете уснувший город в утреннюю рань, мне слышатся слова «Тавифа Куми», слова Христа «Девица, встань!» Я власти слова повинуюсь снова. Святой рассказ старинный сердцу мил, напоминаньем о любви Христовой, когда Спаситель по земле ходил. Давным-давно в далекой Палестине, не зная горя, девочка росла. Не думала она, что смерть раскинет над нею два безжалостных крыла. Остыло тело на коленях мамы, что ласки ей, что горькая слеза. Смежила веки смерть рукою прямой, закрыла удивленные глаза. Увидела она 12 весен, расцветом юным радуя сердца. Теперь ушла, ушла из мира вовсе. Разлуки этой не найти конца. Но Иисус Христос, узнав о горе, увидев посидевшего отца, дом плача посетил, и вскоре он всякую слезу отер с лица. Увидел Иисус на лицах муку, печать бессилия и смерти дань. Взял девочку за тоненькую руку, «Тавифа Куми, встань, девица, встань!» Холодное затрепетало тело, когда звучали чудные слова. Глаза открыла, потянулась, села. Оплаканная девочка жива. Сердца родные заливала радость. Кто мог еще им в горе так помочь? «Теперь, — сказал Христос, — ей пищи надо». «Жива и кушать хочет ваша дочь!» «Об этом чуде все языки мира поют и говорят в любой стране!» «Но более, чем дочке Иаира, Спаситель говорит тебе и мне!» «Когда душа, не веруя в спасенье, забыта, голодна, полумертва, Тавифа Куми, веруй в воскресенье, девица, встань, звучат Христа слова. Под бременем скорбей, в тоске раздумий, когда нет силы на святую брань, напомни, мой Господь, Тавифа, Куми, скажи моей душе, девица, встань.
Тебе пою, о мой Спаситель, благой души моей исповедание. И в гимне моем слиться с тобой хочу средь бурь и испытаний. Одна надежда — это ты, мой мир и радость лишь тебе. Прости, что на своем пути склоняюсь, малая, в мольбе.
победой полна, то слабость, близкая к падению. Во всем этом ты учишь меня склоняться чаще на колени. Одна надежда — это ты, мой мир и радость лишь тебе. Прости, что на своем пути склоняюсь.
Братья и сестры, я переживаю, как первоклашка, который выходит первый раз для обозрения всех. А знаете, чего я переживаю? Потому что я просто не знаю, как сказать и что сказать. Вернее, сказать-то знаю, что. Потому что надо сказать так, чтобы все поняли. А я не уверен, что все поймут. Вот об этом мои переживания. Но я постараюсь. А вы со своей стороны постарайтесь меня правильно понять. Ну, прежде всего я, прежде чем что-то мне говорить и читать, я хотел бы вас всех спросить. Я надеюсь, что здесь все собрались, кто любит Господа. Кто любит Господа, поднимите правую руку. Опустите, пожалуйста. А чего так низко подняли? Чуть-чуть любите, что ли? Надо смелее. Но дело в общем. Вы знаете, когда вы все подняли руку, мне вспоминается один проповедник великий, Муди. Он однажды спросил, поднимите руку, кто любит Господа. Очень сильно любит. И он был удивлен, что 2000 человек были в зале, и все высоко подняли руку. Он был удивлен. И говорит, подержите, подержите вот так руку, не отпускайте, а я совершу молитву. Господи, пошли архангела, который бы отсек каждого руку, кто лицемерно поднял ее. Ну, конечно, многие отпустили сразу руку. Но дело не в этом. Я надеюсь, что рука поднятая, она со всей ответственностью поднималась. И вопрос этот серьезен. Скажите, весь мир, как можно поделить весь мир? Ну, кто-то скажет, на верующих и неверующих. Ну, весь мир. Можно так, наверное, поделить. А давайте немножко тогда иначе, как Бог делит. Давайте поделим вот так. На возрожденных и невозрожденных. Вы хоть понимаете, о чем я говорю? На возрожденных и невозрожденных. Очень многие, которые верят в Бога, что Он есть, и поют, но они невозрожденные. Вы хоть понимаете, что такое возрожденный? По лицам вижу, что понимаете все. И предмет разговора понятен. А я прочитаю вам место Священного Писания, где Иисус Христос впервые высказывает, ну, эту мысль. Впервые. Вы уже поняли, что речь идет о Святом Евангелии от Иоанна, 3 глава, с 1 стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели он в другой раз войдет в утробу матери своей и родится?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: „Должно вам родиться свыше“. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа“. Я сегодня читать больше ничего и не буду. Этого совершенно достаточно. И можно было бы уже ставить точку и предложить что-нибудь спеть. Но, наверное, рано. Давайте хоть чуть-чуть порассуждаем о прочитанном тексте. Давайте немножко порассуждаем. Но прежде всего, Никодим приходит ночью. Он, видно, увлеченный Иисусом Христом, знает, что ты великий учитель. Таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Бог. Ну и, казалось бы, поддержать его только лишь стоит. И сказать: блажен ты, Никодим, хоть ночью, но пришел ко мне. Как хорошо, что ты выбрал время. А Христос как бы меняет совершенно тему. Как бы не замечает того, что сказал Никодим. Говорит: должно родиться свыше. Рождение свыше. Как? Ну как? Тебе непонятно как. Рожденный от плоти есть плоть. Рожденный от духа есть дух. Словом, Никодиму было непонятно. Но я скажу вам, при чем здесь Никодим? Никодиму первому было непонятно. Первому. А после него проходит тысячелетие. И многие не обращают на этот вопрос внимания особого. Скажите, братья и сестры, рождение свыше, оно как-то знаменуется? Есть какой-то знак? Вот этот рожденный свыше, а этот нерожденный свыше. Можно так? Вот, я знаю, что у тебя есть опыт. Он тот юноша и вот эта девица. Какая из них возрожденная, какая нет?
Это Бог один знает.
Ага, ты не знаешь, садись. А кто же знает?
О, как раз и ты идешь, иди сюда.
Как тебя звать? Валентин, сколько тебе лет?
13.
Ты знаешь, что такое рождение свыше? Знаешь. А ты рожден свыше? Нет. Проходи. Братья и сестры, вопрос поднятый, он серьезный, правда? И нормальный вопрос. Позвольте мне немножко порассуждать с вами. Хотелось бы спросить, сколько раз Иисус Христос воскрешал из мертвых? Я думаю, много раз, но вот записано в Евангелии всего несколько раз. Пожалуйста, что записано в Евангелии, кого Христос воскрешал? Дочь Иаира, сына вдовы из города Наина и Лазаря, да? Три. Думаю, больше, но только три. Больше вот так Святое Писание умалчивает. Давайте теперь посмотрим на эти три случая. Лазарь, сын вдовы и дочь Иаира. Ну, дочь Иаира только что умерла. Сын вдовы, он уже сутки как умер, его хоронят. Лазарь, от него уже смердит, он 4 дня в гробе. Я бы сказал, все мертвецы делятся на 3 категории. Вот первая, вторая и третья. Повторяю. Печать смерти на Лазаре уже совершенно очевидна. Привалили камень. Нет. Не надо отваливать. Отвалите камень. Не надо, от него уже запах нехороший. Не надо открывать. Вторая категория. Печать смерти на сыне уже есть. Остывший труп, осунувшийся, ясно, что мертвец. Но еще не разлагается. А третья категория – это те, которые еще и румянец-то не сошел, еще тепленькая, еще неопытная, думает, что живая еще, мама ее может и поцеловать. Ах, доченька моя милая. Тепленькая, только что умерла. Ну, сердце уже не бьется, кровь уже в жилах не проходит. Она умерла. Но она еще не отвратительна. Не то, что запаха нет смерти, а еще и внешних признаков смерти нет. Внутри жизни уже нету, понимаете? А внешнего проявления еще нету, что она умерла. Еще можно рядышком быть. Если к Лазарю уже привалили камень, а у девочки еще можно рядышком посидеть и полюбоваться ею. У нее, наверное, еще румянец не успел сойти со щек. Да, есть категория таких христиан, категория таких людей, с которыми не хочется и быть рядышком. Я одной сестре говорю, я хочу к вам зайти на днях. Она говорит, нет, брат, не приходи. Почему? Мой сын, говорит, такой, вот сейчас он успокоился, но если придешь, ему немножко напомнишь о Боге, опять целый месяц будет на взводе, никому жизнь не даст. То есть привалило камень и... Лучше не касайся, смердеть будет страшно. Смерть очевидность, и контактировать даже родная мать не хочет тоже с ним. Просто зловоние распространяет, если рядом прикасаешься непосредственно. Есть категории людей, не такие враждебные, нет. Нет, есть категория людей, которые никогда тебя бронить не будут, никогда критиковать даже не будет. Нет, нет, он прямо скажет: вы знаете, я человек неверующий, мне, но общество верующих мне так любезно, я с удовольствием у вас на Пасхе побуду, хоть раз в год отпраздную вот так среди хороших людей побыть. Мне приятно и на Рождество у вас бывать. Нет, я человек далекий от религии, но присутствие ваше для меня очень так вот положительно влияет. То есть явно мертвец, да? Но не смердит еще. То есть следы смерти очевидны неверующий человек. Что еще сказать? Еще не отталкивает от себя, но все равно мертвец. А есть общество таких, которые и красивенькие, и улыбаются, и споют, и даже могут помолиться, ну, заученной молитвой, и даже на общение приехать, но мертвенькие, без жизни, без внутренней жизни. Так это, по инерции, понимаете, по инерции. И вот даже затрудняешься, вот брат Саша совершенно прав, когда он говорит: не знаю, Бог один знает, жив тот юноша или та девица, или нет. А может быть, жив, а может быть и нет, как та девица, и не поймешь. Все говорят: умерла. А Христос говорит: спит. А все-таки девица умерла или спит? Умерла. А Христос говорит: спит. Умерла или не умерла? И не понять. Ничего не понять, умерла или спит. Спорный вопрос получается, да? По всем признакам, как будто бы умерла. Так кажется. Вы знаете, есть много очень христиан, у которых просто спорный вопрос. Вот мальчик как мальчик сидит здесь. Хорошенький. На вид вижу хорошенький. И глаза добрые. Но я не уверен, что он жив. Внутри. Что переживает, стремится, благоговеет. Что это, что его имя записано в книге жизни, я не уверен. Может быть, он хорошо споет сейчас. Думаю, что золотые стишки знает. Ты в христианской семье растешь, да? Золотые стишки знает. Все. Но это еще не значит, что рожден свыше. Вы понимаете суть? Это еще совсем не значит. Когда Екатерина II, императрица, царица, входила на престол, на Дворцовой площади, это центральная площадь в Ленинграде, собралась масса народу. Очень много народу там было. И она от щедрости своей брала в пригоршне золотые монеты и разбрасывала. В толпу бросала. И ловили, кто что может поймать. А она, ей было приятно, что мужички и женщины ловят золотые монеты. Она в другую сторону бросала и вот награждала, ну, свой день коронации. Вот так вот проводила время. Повторяю, народу было очень много. Давка была большая. С утра и до вечера стоял там народ, толпился. А к вечеру стали расходиться. И знаете, что произошло? На этой площади осталось 30 человек мертвых лежать. Обнаружили, что они мертвы только вечером, когда все разошлись. Наверное, они умерли раньше, но так как все стояли плотно, им не давали упасть. Вы понимаете? И они стояли. По головам можно сосчитать, сколько народу, но они уже вот так вот были. А вот все разошлись, и каждый занял свое место. Уже не поддержать. Можешь на ногах стоять, иди. Нет, ложись. Вы знаете, когда мы здесь все вместе, и трубачи хороши, и певцы приятны, и хор хороший, Но, миленькие мои, по одному. Вы знаете, всем оркестром в Царстве Божие вы не войдете. В Царстве Небесное вас будет пускать по одному. За компанию можно и петь. За компанию, я не знаю, можно и добрые дела делать. В христианской компании всегда весело и время проводить. И на спевки ходить. И одеваться более-менее поприличнее. А что? Общество трезвенников, хорошие девушки, хорошие юноши. Можно найти все-таки и жениха здесь подходящего. И невесту выбрать. Но главного не иметь, жизни не иметь. Не полюбить Господа, как самое дорогое сокровище в жизни. Вот катастрофа в чем. Ведь вся жизнь не пройдет в хихи-ха-ха. Вот так, в несерьезности. Здесь речь-то идет о том, как бы ты об Иисусе Христе хорошо не говорил, подобно Никодиму, Христос говорит, рождение свыше ты имеешь. Вот этому дедушке, учителю израильскому, он говорит, рождение свыше. Это очень серьезный вопрос. Страшно то, что даже иногда бывает так, что в члены церкви проходят, становятся членами церкви и крестят их невозрожденных людей, которые перед крещением выучили все, касающееся крещения, знают, как отвечать на любой вопрос, да и невдомек, а откуда знаешь? Ну, скажи, девочка милая, любишь ли ты Господа? Люблю. Ну, помолись, помолилась. Ну, а читаешь Слово Божие? Читаю. Ну, расскажи что-нибудь из Слова Божия. Рассказала, а она с детства знала все это уже. И специально готовилась. А для чего тебе нужно принять крещение? Я хочу исполнить волю Божию. А у самой-то она и не исполняла никогда волю Божию так. Ну и так, ну хорошо, братья и сестры, кто против? Никто не против. Ну хорошо. Хорошая девочка, приходи. Все. Все просто, решаются все проблемы. В одной общине я присутствовал на задней скамеечке, слушал, как испытание проходит. Встал 23-летний юноша и говорит, я желаю принять крещение. Повторяю, ему 23 года. Желаю принять крещение. Пресвитер, прекрасно, прекрасно. Брат Саша, ну расскажи, как ты обратился к Господу, твою биографию, чтобы все знали. У меня папа с мамой верующие, я с детства посещал собрания, и вот сейчас принял решение принять крещение, дать обещание Господу. Угу. Ну, читаешь Слово Божие, читаю, молюсь, молюсь. Хорошо. Братья и сестры, кто согласен, кто как, какие вопросы? Все, ну принять, конечно, принять. Одна бабушка. Братик, а ты расскажи, как ты повстречался с Иисусом Христом? Вы что спросили? Я спрашиваю тебя, брат, расскажи, как ты повстречался с Иисусом Христом? Ну, я же вам сказал, что я с детства верующий. Угу. Ну, это хорошо, что ты верующий. Это очень удачно получилось, что папа, мама верующие. А ты личную встречу с Иисусом Христом имел или нет? Он говорит, Саша говорит, вы меня простите, я вас не понимаю. Ну, бабушка села. Пресвитер. Вопросы есть еще какие? Бабушка говорит, так он на мой вопрос не ответил. Другая говорит, ну что вы прицепились к парню? Парню жениться надо, а вы все встретился или что? И вы знаете, приняли. Свадьбу-то нельзя делать. И все. Просто, правда? Я вам скажу, это не редкость, к сожалению. Только лишь там более открытая форма прошла. У других не такая открытая форма. Я просто хочу сказать, дорогие, я предлагаю проверить самих себя, даже и членам церкви. Имеет ли рождение свыше? Что это такое? Рождение свыше. Хочу сказать, кто не переживал рождение свыше, тому я сегодня объяснить не смогу. Это нужно прочувствовать. Ну, во-первых, человек, рожденный свыше, имя его записано в книгу жизни, это дитя Божье. Я рождение свыше получил в 17 лет, хотя воспитывался в христианской семье. Воспитывался. И вы знаете, совершенно неожиданно я сильно полюбил Библию. Совершенно неожиданно, я даже вам расскажу. Помню, в 17 лет я пришел с работы. А мама, у меня еще было 3 сестры, мама говорит мне: сыночек, я ужин не успела приготовить. Я сейчас быстренько почищу картошки, почищу, и пожарю. А ты в это время возьми Евангелие и прочитай мне. Я думаю, мама хочет просто меня посадить за Евангелие. Нет, я очищал собрание, но знаете как? Ну, чтобы маму не огорчить, вот так. Поздравления я не имел. Но я никогда не сказал маме, я не хочу там читать или идти на собрание. Этого я никогда не говорил. А я говорю: мамочка, давай я почищу картошку, а ты сядь почитай. А она говорит: нет, сыночек, я люблю, когда ты читаешь. Я думаю, хочет все-таки усадить меня. Но я чувствую, что здесь уже мне не открутиться. Беру Евангелие, говорю: ну, мамочка, ну что тебе читать? Она садится за картошку, начинает чистить и говорит мне не так деловито: ну, сынок, для начала прочитай мне Нагорную проповедь. Я же знаю, что Нагорная проповедь — это 3 главы. 5, 6, 7. А она мне говорит: для начала. Ну, думаю, окончательно попался. Теперь думаю, ну, куда деваться надо? И вы знаете, я открываю 5 главу Евангелия от Матфея и начинаю читать. О блаженствах начинается. Вы свет мира, вы соль земли. Ну, и дальше я уж не буду перечислять, что я читал. А потом я так увлекся, что я не заметил, как мама не только лишь почистила, но и уже и пожарила картошку. Уже подала на стол, уже сестры пришли, уже стали кушать. А мне кажется, что они мне мешают. Я ушел на кухню. У нас была одна комната. Я ушел на кухню. И я читал. Они уже легли спать, а я не мог расстаться с Библией. Я тогда первый раз в жизни полюбил Библию. Первый раз в жизни. Нет-нет, я знал золотые стишки наизусть. Я много знал, очень много знал. Много библейских историй знал. Библию, все книги наизусть по порядку, все знал. Но за 17 лет можно все выучить? А вот полюбить Библию, чтобы она для меня родной, чтобы я не мог расстаться с ней, это я в тот день полюбил. Какая добрая мама, что она все-таки меня усадила за Евангелие. Со всяким терпением. Вы что думаете, она не понимала, что мне не хочется? Да все она понимала, делала вид, что не понимает. Благодарение Богу. Просто Христос достучался до моего сердца. Это было мне 17 лет. Я, братья и сестры, никогда не начинаю молодежь воспитывать с того, во что одеваться, какую прическу, хотя это имеет значение, ну, имеет значение, и очень хотелось бы, чтобы одевались достойно и прилично, там все. Но считаю, что надо дать свободу девочке и мальчику, и вот в зависимости, во что они хотят наряжаться, я буду видеть их внутренность. Их внутреннее содержание, к чему они стремятся. Понимаете, о чем я говорю? Ну, откуда я узнаю, что внутри у моих соседей? И в то же время, если у нее накрашены брови, я уже многое понимаю. Понимаете, если человек соответственно ведет себя, уже можно говорить о внутреннем человеке. А так откуда знаешь, да? Непристойность не всегда выходит наружу. Она часто бывает внутри. Хотя иногда выходит и наружу. Мы сегодня еще о многом будем говорить. Я только лишь хотел бы просить. Не топчите порога Дома Божьего. Плохо, если мы приехали сюда просто провести приятно сегодня и завтрашний день, и все. Хотелось бы большего. Вот я говорил за Лазаря, говорил за дочь Иаира. Скажите, кем лучше быть, каким мертвецом, дочери Иаира или Лазарем? Братья и сестры, это нелепый вопрос. Дочь Иаира через 4 дня будет такая же, как Лазарь. А? Ну, если в ней нет жизни, правда? Если в ней нет жизни, то через 4 дня будет то же самое, что с Лазарем. Только сейчас, вот сегодня еще более-менее. Девочка, девица как девица. Но если невозрожденная свыше, юноша, если невозрожденный свыше, каким бы басом он ни пел, как бы ни солировал, на какой бы трубе ни играл, мертвец. Через годик-два увидите, что к нему неудобно будет даже и контактировать с ним. Может быть, юноши приехали сюда не просто поиграть на трубах там или еще что, а просто невесту подобрать себе. Или наоборот, другая сторона. Ну, разные варианты есть. Но каждый имеет свои цели. Какая цель была у Никодима, когда он ночью пришел? Он был в восторге и высказать свое отношение к Иисусу Христу. А Иисус Христос сказал ему самое главное. Должно родиться свыше. Не только лишь ум должен понимать, сердцем должен пережить. Вот что самое главное. Деточка, когда ты сказал, что я вот не возрожден свыше, ты идешь по правильному пути, ты знаешь, что тебе надо. Я хотел бы, оно будет несерьезно, конечно, если каждого буду спрашивать, ты возрожден свыше, а ты. Думаю, что пусть Дух Святой пройдется передан и задаст этот вопрос. Не думайте, что этот вопрос праздный. Это не праздный вопрос, серьезный. Я знаю одного брата. Он родился свыше через 16 лет после крещения своего. Подходит ко мне и говорит, что мне теперь делать? Я говорю, ты хоть расскажи, как же ты принял крещение? Ему было 25 лет, он пришел с армии, пришел на собрание, пресвитер говорит, Тебе, Павлик, надо крещение принять, и у нас невеста есть тебе хорошая. Ну, мне преподали крещение, и на следующей неделе свадьбу сыграли. Вот и все. Но он говорит, что крещение преподавали, а у меня игральные карты были в кармане, где в позе я их всегда там в картишки поиграю, там или еще что. Ну, вот такая жизнь светская была. Перемены не было, внутренней жизни не было. Через 16 лет, только лишь придя, услыхал, что должно родиться свыше, проверив себя, ужаснулся, что он мертвый христианин. Только по названию он называется христианином. А еще чего страшно, что совершенно не беспокоил его духовный рост. Совершенно не было роста. Мертвецы не растут. И вздрогнул своим сердцем, и раскаялся. И мы принимали решение, преподавать ему крещение или нет. Учитывая, что совершенно он нерассудительно принимал крещение, совершенно не рассуждая. Он снял пиджак, снял одежду, а в кармане и сигареты были, и игральные карты, и все прочее. Ну, такая светская жизнь. Ну, нужно жениться. А перед женитьбой крещение надо. Ну, пожалуйста. Вот и все. Пришлось ему второй раз преподать крещение. То было не крещение, а просто омовение, действительно так. И ничего больше. Я бы хотел только лишь просить, милые мои, сегодня самое подходящее время проверить свое отношение к Господу. Насколько мы любим Его. Насколько трепещуще сердце по отношению к Господу. А я хочу помолиться за всех присутствующих здесь, чтобы, во-первых, воздать славу Богу за всех рожденных свыше и помолиться за тех, которые еще не решили своего вопроса с Богом. Вы знаете, я очень не тороплюсь, чтобы выходите сюда, и мы помолимся, и вы будете верующими. Да ничего подобного. Нет. Вы знаете, когда рождается свыше? Не тогда, когда прикажешь, выходи и молись, а тогда, когда просто без этого ты не можешь, рождаешься свыше. Когда роды не по приказу, пришло время, коснулся Дух Святой, ты не можешь жить в таком состоянии, и припал к ногам Иисуса. А искусственно, иногда мы только лишь мешаем, если искусственно, если без переживаний внутренних. Говорят, что если цыпленок, когда расталкивает вот шкорлупу, выходит сам, он крепче. А если помогают ему разобьют яичко, чтобы он без усилий, он так вот уродом и будет расти, а может и подохнуть. А не хотелось бы, чтобы среди нас завтрашние уроды были. А для этого нужно каждому проявить усилия, каждому. А для этого нужно, знаете еще что? Серьезно подумать, серьезно пережить, принять личное решение по отношению моего и твоего хождения пред Богом. Это совершенно необходимо. Пусть Господь благословит. Я желаю помолиться Господу. Прошу.
Я жизни на дно, блин, и силы, помоги мне молитва своей. В буря жизни на дно, блин, и силы.
Вечерело. Красный огненный шар медленно исчезал за горизонтом. Его последние лучи мягко скользили по веткам деревьев, по траве и как бы прощались со всеми, чтобы утром снова встретиться. Детский христианский лагерь раскинулся на поляне, окруженной высокими соснами, стоящими вперемешку с кудрявыми, стройными березками и пушистыми елями. Последний вечер в лесном лагере всегда немного необычный. Еще днем мальчики постарались и насобирали огромную кучу хвороста. Теперь возле нее хлопотали несколько подростков, пытаясь разжечь костер. Ветки были сыроваты и никак не хотели гореть. И все же старания юных мастеров не были тщетны. Вскоре костер вспыхнул ярким пламенем. Прощальный костер. Последний вечер в лесном лагере. Повторится ли когда-нибудь такое? Дети сидели вокруг костра, какие-то грустные и чуть-чуть повзрослевшие. Пели песни, рассказывали стихи. Сегодня никому не хотелось шалить, все были серьезные и задумчивые. Яркие языки пламени то тускнели, как будто прощаясь с ребятами, то словно что-то вспомнив, снова разгорались. Время летело быстро. Никто не думал о расставании, хотя было уже за полночь. Последним аккордом прозвучал гимн благодарности. Казалось, наступила трогательная минута прощания. Но вот из задних рядов, где сидели приезжие братья, поднялся старец. Он подошел поближе к костру и будто в нерешительности остановился. Десятки любопытных глаз впились в него. Кто он? Что он скажет? А пожилой брат задумчиво смотрел на притихших, еще вчера таких непоседливых ребят. Он хотел понять, что желают услышать от него эти мальчики и девочки, что нужно им. И брат начал говорить просто, не делая никаких предисловий. В Бразилии есть много различных рек. Самая большая из них – Амазонка. Это одна из огромнейших рек мира, в которую впадает множество больших и малых. Протекает она среди густого тропического леса, где гуляют большие гориллы и прыгают по веткам маленькие обезьянки. Там можно увидеть множество разноцветных попугаев и различных птичек, змей, там живут не белые люди, как мы с вами, и не красные, как североамериканские предки, а коричневые. Индейцы, хозяева тропиков, отличные рыбаки. Об одном из таких рыбаков вы сейчас услышите. Проповедник на минуту замолчал, и дети так и не смогли оторвать от него своих любопытных взглядов. На реках Бразилии много огромных водопадов. Есть даже больше и мощнее, чем Ниагарский в Северной Америке. И вот на одной из рек, у которой есть водопад, сидел в лодке индеец и ловил рыбу. Он привязал лодку веревкой к дереву и думал, что находится в безопасности. Время шло, а рыба не клевала. Стало припекать солнышко, но возвращаться без добычи индейцу не хотелось. И он настойчиво ждал. То ли усталость взяла свое, то ли однообразие убаюкало его. Незаметно рыбак уснул. Спал он крепко, тихонько покачиваясь в лодке. И вдруг случилось неожиданное. Веревка, удерживающая лодку, развязалась, и она медленно поплыла все ближе и ближе, двигаясь к водопаду. Находящиеся на берегу индейцы, увидев плывущую лодку, стали кричать, стараясь разбудить спящего. Но напрасно. Шум водопада заглушал крики людей. Рыбак безмятежно спал, а лодка потихоньку приближалась к пропасти. И ничто уже не могло остановить ее, когда она попала в водоворот. Ни крики людей, ни выстрел из ружья, ни слезы жены и детей так и не разбудили спящего. Его похоронила водяная пучина, увлекши за собой в бездну. Проповедник умолк. Костер, потрескивая, догорал. Откуда-то из чащи леса доносился крик совы, да ветер шелестел в верхушках деревьев. А дети замерли. Что же было дальше? «Да, ребята», — продолжал старец медленно и задумчиво, «наша жизнь, как та лодка, не стоит на месте. Она незаметна, но уверенно движется вперед. Мы с каждым часом и днем становимся старше. Когда-то наступит особенный день, и наш жизненный челн окажется перед пропастью смерти. Мы же сидим в нем и спим. Вокруг могут быть люди, друзья, проповедники, которые хотят разбудить нас. Они предупреждают об опасности, но мы спим, погрязши в грехах, думая, что еще есть время, что мы молоды. Когда же становимся старше, течение жизни сильно захватывает свой бурный водоворот желаний и страстей, и тогда трудно повернуть назад. В шуме жизненных волн не всегда можно расслышать голос увещания. А на краю пропасти течение намного сильнее. Сегодня я хочу быть тем зовущим и желающим спасти вас от погибели, Я от имени Христова призываю вас, Вадим, Сережа, Валера, Таня, Лариса, Люда и все-все остальные. Поверните ваш жизненный челн из опасного течения мира и направьте его к Богу. Не ждите, когда вы станете взрослыми или состаритесь. Может быть, тогда ваша лодка будет так сильно захвачена потоком греха, что уже невозможно будет повернуть ее назад. Старому человеку гораздо труднее обратиться к Богу. Библия говорит: «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Не откладывайте своего решения на завтра, потому что с каждым часом и днем вы движетесь к вечной гибели. Кто знает, может быть, завтра вы уже не сможете выплыть из этого опасного течения. Потому, дорогие, спешите скорее к Иисусу. Только Он может спасти вас». Бог говорит: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам?» Проповедник замолчал, и вокруг стало совсем тихо. Никто из детей не пошевелился. Они задумчиво смотрели на догорающий костер. Стало прохладно, но расходиться по палаткам никому не хотелось. Приглашать к молитве в этот раз не нужно было. Многие из присутствующих сами становились на колени и отдавали свои сердца Господу. Юность обращалась к Богу, прося Всемогущего повернуть лодку жизни вверх против течения к неземному, вечному. Долго еще те памятные слова звучали в сердцах. Наша жизнь как лодка. Все мы спим. Грех влечет. Иисус не хочет смерти грешника. Дорогие радиослушатели, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. В этой передаче вы прослушали беседу Михаила Ивановича Хорева о возрождении, которую он проводил с молодежью.